117.2.
20 часов ровно в Москве. Добрый вечер. Иван Витошкин у микрофона. Это прямой эфир на 117.2. Сегодня у нас во внеурочное время. Обычно у нас эфир в 9 вечера, но сегодня мы начинаем чуть раньше. И в гостях у меня команда стартапа Will Boost. Это технический директор CTO Константин Леладзе. Костя.
Всем привет.
Data Scientist и аналитик Дмитрий Павлов. Дима.
Привет.
И Лиана Иосава, продакт менеджер проекта. Лиана. У Лианы небольшие проблемы с подключением, она присоединится к нам чуть позже. А пока я хочу спросить у доступных сейчас членов команды, что такое вообще Will Boost? Объясните в двух словах, что он делает, зачем и кому он нужен, и как он поможет улучшить мир.
Спасибо, Вань, за вопрос. Will Boost — это персональный помощник такси бизнес-класса. Основная его задача — помочь таксистам бизнес-класса с заказами в момент отсутствия таковых. Ну, то есть это на сценарии черного часа, на сценарии черного дня, когда заказ совсем никак не получается получить, однако он необходим в данный момент. Мы выдаем рекомендацию о том, в каком месте возможно таксист может получить заказ, и если нашу рекомендацию послушаться, то, возможно, у человека будет заказ. Естественно, это решение вероятностное, как и все, что связано с прогнозированием работы такси. Однако, по нашим исследованиям, оно уже на данный момент работает.
А как вообще идея пришла вот сделать такую штуку, и кому она пришла из вас? Может быть, даже и не из вас.
Ну, идея пришла, на самом деле, мне, когда я ехал в такси и общался с водителем. Вот, по-моему, это было бизнес-такси как раз, и я разговаривал с водителем о проблемах и трудностях, которые возникают во время работы. Ну и одной из проблем человек назвал невозможность в так называемый черный час получить заказ. Обычно этот самый черный час — это какие-то утренние часы, либо, ну, утренние часы выходных, либо какие-то сильно поздние часы. Вот. Ну и, соответственно, как-то начал продумывать, начал обсуждать с доступными мне там, друзьями, с моими знакомыми разработчиками, начали мы обсуждать, как вообще из этой идеи можно сделать бизнес, то есть как из этой идеи сделать технологический продукт, как из этой идеи запустить стартап. Ну и вот постепенно пришли к какой-то налаженной рабочей схеме, продумали бизнес-модель, продумали, собственно, модель самого приложения. Как-то так.
Лиана, а какова, собственно, бизнес-модель этого приложения? Если вы нас слышите, конечно.
Всем привет. Да, отлично. У меня все наладилось со связью. Отлично. Ну, получается, на самом деле у нас бизнес-модель менялась два или три раза. Мы начинали с того, что будем продавать это таксистам. В процессе работы мы пришли, что удобнее работать с бизнесом. Сейчас это основная модель для P2P. У нас есть два варианта: или мы будем полностью продавать решения компании, но это будет крайний случай. Основная модель — это то, что мы будем что-то вроде дистрибьютора. Грубо говоря, наше решение будет встраиваться в агрегатор и, соответственно, собираться часть процент заказов, которые мы поможем найти.
Давайте представим, что я, например, целевая аудитория вашего продукта. Я вот этот самый таксист. Я скачиваю ваше приложение. Что мне сделать, чтобы через несколько там дней или часов я сказал: ой, как здорово, какая замечательная штука, я сейчас по сарафанному радио ее везде разнесу?
Ну, получается, на данный момент у нас очень простой интерфейс, это чат-бот. А если водитель простой, он должен нажать кнопку, прислать свое местоположение, и наша программа, наша система рассчитает ему ближайшие точки, где он потенциально может найти заказ. То есть, ну, грубо говоря, где его аудитория сейчас обитает.
То есть все, что нужно от водителя, это местоположение.
Да.
Никаких данных персональных, ничего там такого, ни номер телефона, ничего не нужно.
Нет, это нам не нужно. Единственное, что это можно доработать, модель можно улучшить, имея местоположение водителей, всех водителей, и, грубо говоря, учитывать их распределение.
Понятно. Хорошо, давайте тогда вот мы вкратце описали сейчас функционал, да, давайте поговорим в целом о проекте, как вообще все это начиналось. Вот я думаю, что, наверное, Константин расскажет, сможет рассказать наиболее подробно, как руководитель проекта. Как выстраивалась работа? Вот с чего все это началось, чем все это закончилось поэтапно, если можно?
Ну, надеюсь, что все пока что не закончилось.
Пока что не закончилось, конечно.
Да. Ну, началось все с того, что я, собственно, собирал команду. На самом деле, собрать команду достаточно трудный процесс. Ребят, если кто-то из слушателей хочет создавать свой стартап, вам нужно много связей, вам нужно много друзей, много разработчиков, то есть много, собственно, сотрудников, которые будут готовы работать за идею, за энтузиазм. Благо, здесь нам помог физтех, МФТИ, потому что в этом семестре, ну, мы студенты, да, третий курс, у нас в этом семестре, собственно, была дисциплина как преакселератор такой, МФТИ, собственно, в ходе которого мы и начали разрабатывать наш стартап. Соответственно, привлечь персонал мне было достаточно просто, потому что все мы однокурсники, и всем нам нужно закрывать этот, соответственно, проектный, этот стартап-трек. Ну и таким образом я просто написал своим знакомым, поговорил, рассказал идею, и команда рано или поздно собралась. Ну и дальше
сколько
началась
это,
работа.
Сколько времени это заняло, Кость?
Ну, от момента «у меня есть идея» до момента «у меня есть готовая команда» прошло, по-моему, даже около месяца, может, даже больше. Потому что у нас были постоянные ротации состава в начале. Люди приходили, люди уходили. Ну, нормальный рабочий процесс.
Окей. Ты собрал команду. Сколько, кстати, человек в команде?
На данный момент в команде 5 человек, ну, то есть постоянных сотрудников, и двое наших кураторов, то есть двое менторов, это, собственно, люди, которые следят за выполнением технических задачек, за выполнением другого рода задачек. То есть, по факту, это люди, которые помогают нам делать еженедельные встречи и помогают составлять цели на неделю.
По факту, это менеджеры?
Конечно.
Окей. Я так понимаю, что сразу вклинюсь с вопросом. Я так понимаю, что это проект, как бы основанный чисто на энтузиазме, и никаких вложений в него не было.
Ну как, 500 рублей.
Что за 500 рублей?
500 рублей я потратил, чтобы купить базу номеров таксистов. Для каздевов.
Ага. А где то это где-то ты купил в легальном каком-то месте или?
Да, конечно, в паблике ВКонтакте.
Понятно.
Просто там заходишь, вводишь запрос, там база этих номеров водителей такси.
Замечательно. Хорошо. Ну хорошо, вот ты собрал команду. Что произошло дальше? Как началась разработка? Вернее, с чего это все началось? С разработки или нет? Вот так вопрос задам.
Ну, я думаю, то, что Лика расскажет про то, как были построены наши первые занятия. Ей это интересно, наверное.
Получается, все началось, наверное, со стартап-трека, с занятий. И первый наш этап — это нужно было подтвердить идею, что такая проблема действительно есть, и что мы можем эту проблему решить. И, наверное, тут основное исследование — это разговоры с таксистами. И уже потом мы начали разработку. Вот, разговоры с таксистами, наверное, мы заняли неделю, и действительно там получили много инсайтов, много было спорных моментов, вот, и потом уже последующие шаги, это было, то есть мы разговариваем с одними таксистами, узнаем о них о других таксистах, и, наверное, все закончилось тем, что нас добавили в чат таксистов, где там было 250 номеров, и проблема решилась.
Сколько времени это еще раз заняло, опять же, вот этот этап?
По ощущениям, очень много. Мне казалось, что я сутками разговариваю с таксистами. В целом, одно интервью часто затягивалось на час, некоторые были на полтора. То есть, если разговор идет, то они начали в целом рассказывать про свою жизнь, про все свои проблемы.
Да.
И, наверное, у нас сложилось прям полное понимание, как они работают и с чем сталкиваются.
Полное понимание психологии усредненного таксиста.
Ну, психологии, наверное, громко сказать. Но мы поняли, как человек принимает решение, и как наш продукт может в принятие этого решения вписаться.
Угу. А, окей. А каков был следующий ваш этап?
Следующий этап, грубо говоря, нужно было проверить, что наше решение подходит таксистам, и мы начали разрабатывать чат-бота. Сначала это было прям самое минимальное. Просто мы парсили места. И единственная проблема, что начался кризис, места начали закрываться, и мы по факту не успели протестировать идею. То есть у нас было около 10 пользователей.
А когда вы, в какие даты начали тесты?
Так. Наверное, это все это было ближе к середине марта.
Ага. Ага.
Середине марта.
Ну, то есть прямо уже совсем вот перед надвигающимся, да, этим кризисом.
Прям за несколько дней.
Понятно. А и что вы собираетесь теперь делать с этим? Как вы будете решать эту проблему? Вы будете продолжать вот после объявления вот 12 мая, что, значит, теперь все выходят на работу, вы будете продолжать тесты?
Ну, получается, наверное, не то, что 12 мая, а то, что когда все стабилизируется, у нас есть принцип работы, это мероприятие, места, и нам нужно, чтобы все вернулось в нормальный режим. Поэтому это скорее будет ближе к концу июня.
Ага. Ну, мероприятие места, это значит, что, как я понимаю, это значит, что, значит, приложение парсит точки, в которых с некой вероятностью сейчас идет какое-то загруженное мероприятие, и туда отправляет таксистов. Давайте прям точно.
Парсинг — это был на начальных этапах. Сейчас мы уже, грубо говоря, построили нашу мат-модель, и теперь решение более... грубо говоря, умно подбирает эти точки.
Uh-huh. Ну, хорошо, прошу прощения. Я не технический специалист, я не различаю, к сожалению. Да.
Все, да.
Окей, хорошо. То есть сейчас вы вот, собственно говоря, можно сказать, что застряли на вот этих вот тестах, которые вам не удалось завершить и которые вам нужно завершить, чтобы продолжить разработку.
Так. Можете, пожалуйста, еще раз повторить вопрос?
Да. Я говорю, что сейчас вы, получается, застряли на вот этом этапе тестов, когда, значит, и вы не можете дальше продолжить разработку без завершения этого этапа.
Нет, мы, в принципе, сейчас как раз и занимаемся разработкой, то есть мы можем углубиться в технические детали.
Да,
что
давайте
мы
сейчас
делаем.
Углубимся. Сейчас, конечно, углубимся. А тем временем у нас есть же еще Дмитрий, которого я так незаслуженно обхожу вниманием уже 13 минут. Дмитрий, привет.
Да-да.
Да, привет. Расскажи, пожалуйста, есть ли какая-то, ну как, скажем так, есть ли какая-то фича или там технология, вот, которую вы использовали при разработке, которая там как-то, может быть, выгодно отличает конкретно ваш проект от там, решений других? Что вы использовали?
Я думаю, что пока у нас... секрет не в каких-то технологиях, а в подходе к водителям. Uh-huh. Они считают то, что мы их бро, так сказать. Вот. Ну, это все за счет Каздевов, то, что мы с ними обсуждали, выявляли проблемы. Как бы мы пока еще не запускали полноценные тесты на больших пользователях, соответственно, и как бы больших данных у нас нету, чтобы развивать какие-то сверхжесткие технологии. Вот, но основное, что нас отличает от агрегаторов, это отношение к водителям.
Угу. Понятно.
Их отношение к нам.
Понятно. Хорошо. Константин, я так понимаю, что фактический руководитель проекта — это вот как раз ты и есть, да? Технический директор, CTO — это как бы человек, который руководит процессом разработки и процессом, собственно, создания. Я правильно понимаю?
Смотри, у нас нету такого разделения, то, что кто-то руководитель, кто-то нет, собственно, но я в основном распределяю технические задачи.
Так.
То есть я продумываю архитектуру, разрабатываю логику всего solution'а, именно кодового, то есть именно того, который связан с программированием, непосредственно с разработкой самого продукта. То есть я распределяю технические задачки.
Mm-hmm. А менеджер, как это, менеджментом занимается Лиана?
Да. Я, получается, продакт-менеджер, да. И такая продуктовая часть на мне.
Хорошо. Константин, вот давай тогда про solution с тобой поговорим. как... Вернее, да, нет, сначала не про, не про solution мы с тобой поговорим, а сначала мы с тобой поговорим о руководстве командой. Как, вот по твоему опыту, как поставить задачу команде таким образом, чтобы, ну, скажем так, наиболее продуктивно? Как управлять командой наиболее продуктивно, Константин?
Угу. Ну, на самом деле вопрос, наверное, звучит так. Значит, есть большой слон, которого нужно съесть, и каким образом этого слона разделить на мелкие кусочки, чтобы слон съелся продуктивно, быстро, эффективно и вкусно, так?
Да, да, это вот и есть вопрос, в принципе.
Хорошо, прекрасно. Но смотри, дело в том, то, что важно понимать, то, что, откуда приходит задача. Та или иная задача, именно связанная с технической частью, с разработкой. Эта задача всегда приходит из какого-либо бизнесового запроса, из какой-то бизнесовой задачи непосредственно. Поэтому важно понимать, то есть важно по какой-то бизнесовой задаче уметь поставить техническую задачку. Очень часто получается так, то, что бизнесовая задача звучит по одному, а техническую задачку поставили неправильно и на самом деле начали разрабатывать функционал, который абсолютно, во-первых, не решает проблему, поставленную бизнесовой частью вопроса, во-вторых, решает ее, даже если и решает, то решает ее абсолютно неэффективно, и можно было придумать решение куда лаконичнее и куда изящнее.
Вы наступали на эти грабли?
На самом деле, да.
Угу. Расскажи подробнее.
Здесь скорее в самом начальном этапе мы не могли определиться с формой. То есть мы не знали, у нас будет приложение, у нас будет сайт, у нас будет Telegram-бот. Собственно, начали мы как раз-таки продумывать идеи приложения и сайта. Когда по факту самым лучшим решением оказался Telegram-бот, потому что это ужасно быстро. Telegram есть у многих опрошенных водителей. Соответственно, не пришлось доустанавливать никакое нужное ПО. И в Телеграме есть функция отправка геолокации, которая по факту вот на данный момент в нашей минимальной рабочей версии, она единственная нам нужна. Uh-huh. Вот. То есть просто-напросто в какой-то момент мы по бизнесовой задачке, да, ну то есть задачка была, собственно, сделать платформу, на которой мы будем выкладывать наш функционал. Значит, по бизнесовой задачке мы неправильно поставили техзадачку и столкнулись с определенным рядом проблем. Ну и на самом деле я рад, то, что в конце концов мы пришли к логичному решению, да, то есть к Telegram-боту. Данную идею предложил, по-моему, Александр Харитонов. К сожалению, он сегодня не с нами. Вот. Он наш бэкэндер. Ну а возвращаясь к изначальному вопросу, собственно, да, я рассказал про первый этап. То есть первый этап — это по бизнесовой задачке поставить техзадачку. Ну и дальше начинается самое интересное. Эту техзадачку нужно каким-то образом делить. То есть ее нужно каким-то образом, собственно, решать. Задачи в целом бывают трех видов. Это какие-то короткие задачи по созданию какого-то нового функционала. Это задачи на рефакторинг. Объем их может быть абсолютно разный. То есть может быть задача по рефакторингу на 5 минут, а может быть на 5 месяцев. Это все очень варьируется. Ну и какие-то большие задачки, которые обычно решаются в ходе нескольких спринтов. Спринт, если что, это период времени там, от 1 до 2 недель обычно, который...
между встречами.
Да, между встречами, mm-hmm. как бы, то есть когда решаются, собственно, технические задачки.
Mm-hmm. А можешь привести пример задачки на рефакторинг, которая заняла бы 5 месяцев?
Ну, например, представим ситуацию, то, что у нас там 10 тысяч пользователей, и мы каким-то образом храним данные, связанные с каждым пользователем в какой-нибудь базе данных. И в какой-то момент захотелось полностью перенести там весь кодовый solution там на другую платформу, может быть, даже на другой язык программирования, при этом сохранить, собственно, там всю вот эту базу данных, соответственно, ее аккуратно переподключить к новому solution. В общем, сделать тотальный перенос технологии с одного, с одной как бы платформы на другую как бы платформу.
Mm-hmm. Но я правильно понимаю, что если выбор этой изначальной технологии производился, скажем так, рационально и, ну, с включением мозга, то, наверное, такое все-таки не понадобится делать.
Не совсем правильно. Дело в том, то, что важно понимать, когда эта задачка и как она может возникнуть. Может возникнуть она со стороны бизнеса. Mm-hmm. То есть, на самом деле, к нам могут прийти два бизнеса. И один, собственно, бизнес скажет, мы хотим вот в такой технологический стек внедрить ваш функционал, а другой бизнес захочет внедриться в совсем другой технологический стек. И вот если между приходом этих двух бизнесов прошло какое-то время, и по факту уже начал разрабатываться какой-то, ну, solution по внедрению в первый бизнес, mm-hmm. то придется еще создавать отдельную ветку разработки для влития во второй бизнес. Mm-hmm. Но это, конечно, не совсем та ситуация, когда прям нужно делать рефакторинг, который может занять 5 месяцев. Но основную идею, я думаю, ты понял.
Понятно. Окей. Дальше что было?
Да, собственно, я сказал про три типа задачек.
Да.
Важно, то есть важно уметь разделить как раз-таки вот входную, вот эту вот входящую техническую задачку на много маленьких кусочков. Обычно задачки делятся по каким-то составным компонентам. Ну, там, например, просто для того, чтобы там слушатели понимали, задача состоит в том, чтобы создать на сайте какую-то отдельную страничку. Ну и, собственно, эта задачка может быть разделена на создание отдельных компонент, да, там, например, какой-нибудь, не знаю, какого-нибудь дашборда, там, каких-нибудь 5 кнопок. Ну, это условно говоря, я все ужасно утрирую, но просто чтобы понять суть. И очень важно, чтобы эти задачки, чтобы этим задачкам можно было задать какой-то лейбл. Ну, например, там, у задачки есть как бы тип, что ли, направление.
Ну, хорошо. Так, то есть это ты имеешь в виду под лейблом?
Ну да, то есть задачка может быть там на написание кода, может быть на продумывание какой-то архитектуры, может быть на вообще там создание какого-нибудь дизайна, да? У каждой задачки должен быть свой лейбл, чтобы эту задачку было просто менеджить. Ну и дальше тасочки назначаются, собственно, участникам. И вот здесь важный момент. То, что каждая микрозадача, каждая микротаска, которая была создана вот в ходе этого как бы дробления, вот этой большой бизнес, а потом технической задачи, каждая микротаска должна желательно быть не блокирующей и распараллеливаемой. То бишь, хочется, чтобы каждую задачку можно было выполнять вне зависимости от того, выполнена ли другая маленькая задачка или нет. И при этом хочется, чтобы задачки, которые как бы разных лейблов, да, то есть которые по разным направлениям, чтобы они выполнялись независимо. Ну, опять же, пример. Если вам нужно сделать какую-то страницу на сайте, в целом один человек может написать как бы макет, а второй человек может сделать для него дизайн.
Да.
Вот эти задачки, они как бы зависимы, но не на уровне уже финального решения, скажем так. То есть эти задачки могут быть, могут разрабатываться параллельно двумя сотрудниками. И эти задачки, также каждая из них может быть описана последовательно. То есть с чего мы начинаем, как мы продолжаем и как мы заканчиваем выполнять данную таску. Вот. Ну и финально, уже после того, как задачки назначаются сотрудникам, далее идет, решение данных задачек. И мы встречаемся уже на следующем, когда спринт подходит к концу, мы встречаемся, смотрим, какие задачки были выполнены, какие задачки не были выполнены, думаем, собственно, почему они не были выполнены, переназначаем их, либо как-то корректируем. Угу.
А насколько финальное количество задачек, сейчас уже, наверное, по твоим прогнозам, да, отличается от того количества задачек, которые ты как руководитель проекта воображал в начале? То есть вот наверняка же у тебя была какая-то некая модель, некий порядок действий, который, в принципе, тоже там бился на эти маленькие подзадачки, но во время работы выяснялось, что некоторые из этих задачек нужно там либо переделывать, либо перепридумывать и так далее и тому подобное. Вот насколько объемы разные? Насколько много неожиданных задачек всплыло?
Ну, как бы вопрос про объем не совсем корректен, потому что я даже, ну, невозможно представить, сколько будет мелких задачек.
Ну, это на этапе, понятно.
Когда ты только продумываешь свою даже бизнесовую идею без технологического солюшена.
Это понятно, да.
В целом можно как бы прогнозировать там, не знаю, за несколько недель. То есть там за неделю, за полторы, за две недели можно предполагать о том, а сколько же будет задачек на следующем спринте. То есть важно уметь видеть процесс разработки в обозримом будущем вперед и назад, естественно. Ну, зависит, конечно, от опыта. То есть от того, насколько ты привык разделять задачки по сотрудникам, насколько ты привык, собственно, данные таски делить на микротаски. Ну, у меня получается так, то, что количество задач не сильно превышает ожидаемую границу, ожидаемую как бы норму. Просто потому, что у каждого сотрудника есть какие-то другие дела, там, помимо разработки нашего стартапа. Ну, во-первых, мы все студенты, во-вторых, большинство из нас работают в различных крупных компаниях. Поэтому мы сильно ограничены по времени. Таким образом, сильно переходить там порог тасочек, там, ну, какого-то количества тасочек мы не можем. То есть мы стараемся не назначать больше там 4 тасок каждому сотруднику на неделю. Обычно получается даже чуть меньше.
Окей. И, ну, я так, естественно, очевидный вопрос задам. Вы, естественно, не очно встречаетесь, да? Вы обсуждаете, вот у вас эти окончания спринтов проходят там в каких-то заочных, в каких-то мессенджерах, да? То есть нет у вас очных встреч. Их и не было.
У нас были очные встречи до... Да. До пандемии мы встречались очно, и это было классно, мне это нравилось. Я вообще люблю очные встречи, потому что можно общаться с людьми, собственно, лицом к лицу, и это все ужасно интересно, можно обмениваться эмоциями, вот, но, к сожалению, из-за пандемийной ситуации нам приходится общаться через Google Hangouts, но у нас полностью настроен и налажен рабочий процесс, поэтому...
Ну, то есть ваша продуктивность не упала после начала пандемии?
Да, да.
Повезло.
Возможно, даже увеличилось, потому что сотрудники стали побольше разгружены, ну, в том числе даже я.
Да.
И выделилось больше времени на, собственно, написание кода.
Хорошо. Я напоминаю слушателям, вернее, не напоминаю, а просто сообщаю, что у нас есть чат, который находится под плеером, и в него можно писать вопросы Косте, Лике и Диме, и, может, и даже и мне, я не знаю, правда, зачем мне, но мне тоже можно. Чат открытый, бесплатный, как бы, пожалуйста. Мы будем их принимать и с удовольствием читать. А сейчас я предлагаю сделать небольшой перерыв и после перерыва продолжить, во-первых, разговор о процессе разработки, может быть, даже упомянуть некоторые технологические вопросы, да, и поговорить больше о бизнес-составляющей проекта, о том, как все это будет выглядеть, когда заработает и... как проект будет соотноситься с финансовыми вопросами.
117,2.
20:30 точное московское время и 43 секунды. Мы здесь с командой стартапа WillBoost, Константином Лиладзе, Ликой Иосавой и Дмитрием Павловым обсуждаем, собственно, проект и обсуждаем, как происходил процесс его создания, разработки и как он еще будет происходить, потому что он еще не завершен. Костя, мы с тобой закончили перед перерывом на том, что как так поставить команде задачу, чтобы она ее смогла выполнить без, по возможности, без потерь. А вот теперь я тебя хочу спросить вот о чем. Я уже попытался спросить об этом Дмитрия, но, может быть, ты мне сможешь ответить на этот вопрос. Какие технологии вы использовали во время, ну, для того, чтобы сделать этот проект? Может быть, скажем так, нашим слушателям, которые, может быть, являются программистами или собираются ими стать, будет интересно, как выглядит изнутри вот эта вот кухня стартапа и что именно используется для того, чтобы этот стартап заработал, и, как я уже говорил в начале, таксист мог сказать, как здорово, почему раньше этой штуки не было.
Да, спасибо за вопрос, Вань. Ну, на самом деле, можно... Я могу произнести 1000 каких-то различных названий, там, библиотек всяческих, и рассказать про то, что мы используем под капотом Python, так. Используем Django для обработки, собственно, серверных запросов. Со стороны Telegram-бота мы, естественно, используем API телеграмовских ботов, да. Ну и используем внутренние...
Господа, различные... я прошу прощения, у кого-то из вас очень громко работает, очень громко, очень высоко установлена громкость. Это слышно в эфире. Пожалуйста, сделайте так, чтобы не было эхо. Да, Константин, продолжай, пожалуйста, извини.
Да, итак... Собственно, мы используем под капотом Django и Python.
Да, Python, Django, да.
Да, для обработки, да, для обработки сетевых запросов также используются различные подходы к валидации схем JSON-овских. Собственно, там, ну, в общем, не буду, наверное, рассказывать, что такое JSON-овская схема. Вот. В общем, используем различные питоновские библиотеки. Собственно, для деплоя всей этой штуки писались несколько баш-скриптов, которые разворачивали все это дело на VCS. VCS, собственно, это удаленный виртуальный сервер, на котором, собственно, на данный момент и запущена наша API, которая непосредственно отвечает на запросы со стороны пользователей.
То есть его где-то пришлось арендовать тоже?
Да, мы арендуем VCS... в DigitalOcean. DigitalOcean, собственно, это платформа, которая позволяет купить подписку на виртуальный приватный сервер и, собственно, запустить на нем какое-то решение. Может, ничего не запускать, а просто поиграться. Вот.
Сколько, во сколько это обошлось вам?
Слушай, по-моему, что-то около там нескольких долларов в месяц. Я, честно говоря, прям стоимости не помню, но мы взяли самый простой сервер, то есть там что-то около $5, что ли.
Ага, ну то есть это не заоблачные какие-то деньги, да и вообще практически не деньги. Это в месяц, естественно, $5.
Да, да.
Ага, окей. Хорошо, так, я сразу вас, уважаемые слушатели, предупреждаю, что я не программист, и, возможно, мой следующий вопрос покажется дурацким. Но почему Python?
Ну, дело в том, то, что у нас была задача в кратчайшие сроки сделать решение, которое будет работать на сервере. Мы посмотрели по сторонам, посмотрели на технический стек команды. Собственно, в команде ребята в целом плюсовики, есть джависты.
Плюсовики — это программисты C++, я перевожу.
Да, да. Спасибо, Вань.
Пожалуйста. Обращайся.
Собственно, часть команды знает Java, но в целом таким универсальным языком, который и простой, и позволяет быстро разработать технологическое решение, и поддерживаемый, и язык, который знает каждый член команды, ну, даже там Лиана в каком-то виде, несмотря на то, что она продакт-менеджер, был Python. То есть Python для нас оказался идеальным решением. Конечно же, если бы мы разрабатывали это решение сразу же для бизнеса, то есть для какой-то крупной компании за хорошую сумму, мы бы выбрали Java, потому что под капотом этой штуки сейчас нам приходится в реал-тайме строить различные модели математические для того, чтобы, собственно, прогнозировать все это дело. И данные модели пока что не совсем... настолько точны, насколько бы мы хотели. Просто потому, что есть некоторые фундаментальные ограничения со стороны Python по там, количеству запросов, которые он может обработать в определенный период времени, которые превзойти мы не можем. Ну, то есть, там, либо нужно покупать какие-то уже продвинутые сервера, там, многоядерные и так далее. То есть, для крупной разработки мы бы использовали, для более крупной и коммерческой разработки мы бы использовали Java.
Понятно. Дмитрий, я вот здесь хочу Константина прервать и спросить Дмитрия. Помимо ограничений, встроенных в Python, были ли какие-то сложности с мат-моделями, с созданием их?
Ну, наверное, основной сложностью было это довольно скудные данные, которые мы располагаем. Ну, например, ну, вообще NASA, агрегаторы трудно сравнивать, учитывая, сколько у них опыт работы. Вот, однако, по опыту общения с водителями, опять же, по данным, которые мы смогли некоторыми путями достать, вот, мы могли делать какие-то предположения по поводу распределений заказов и по поводу мероприятий в Москве. Да, наверное, это все.
Ну, то есть сложности, в общем, почти... Кроме Python и кроме недостатка данных, сложностей не было.
Думаю, да. В основном, конечно, опыт. Наш опыт как-то помогал. Вот, все мы занимались какими-то проектами до этого, там, на работе, либо в ВУЗе, может быть, что-то другое кто-то делал. Вот, поэтому...
А
только
вы...
данные...
Да. Вы один занимаетесь разработкой математических моделей или команда помогает?
Конкретно алгоритм придумали мы с Костей.
Ага.
Вот, ну, конечно, команда помогает. Вообще у нас нету прям такого четкого разделения на то, что там, например, не знаю, там, ты data scientist, там, занимаешься только данными. Ну, мы все занимаемся чем-то... В общем, разделения, они довольно расплывчатые.
Понятно.
Это же все-таки стартап, а не крупная компания. Поэтому...
Дима хочет сказать то, что каждый сотрудник может решать любую задачку из открытого пула, если он ощущает потребность, желание помочь, если, конечно, он обладает техническим навыком для решения данной задачи.
Угу.
Ну да, да.
То есть вам... Ну, хорошо. Это, Кость, я хочу спросить тебя, как человека с опытом. Во всяком случае, я знаю, что Костя человек с опытом, про опыт других я не знаю ничего, поэтому спрашиваю Костю, простите. Насколько этот подход используется при проектировке больших решений для бизнеса? Это исключительно такая стартапская штука, вот, или все-таки так делают все?
Сейчас два уточнения.
Пожалуйста.
Этот подход ты имеешь в виду, когда каждый сотрудник может брать
задачу... Да, вот то, что
задачу...
ты сейчас сказал, да.
Да. А при проектировке, в смысле при разработке?
Естественно.
Все, понял. Ну, на самом деле, зависит от команды. Ну, то есть я на данный момент также являюсь сотрудником компании 1С. К сожалению, название команды не могу сказать, оно секретное, но идея в том, то, что у нас эта модель также работает. То есть у нас есть общая доска в Jira, и, ну, Jira, если что, это такая специальная система, которая позволяет составлять задачки, назначать задачки сотрудникам, добавлять всю команду, в общем, менеджить время, много крутых и полезных фич. Собственно, у нас есть общий пул задачек, так называемый backlog, из которого мы можем взять какую-то задачку, переложить ее на свой стек, как бы, то есть, ну, просто сказать то, что эту задачку делаю я. И в конце спринта, естественно, по ней отчитаться. То есть данный подход активно используется даже в крупных компаниях. Все, на самом деле, зависит от рабочих процессов, которые настроены внутри тех или иных команд в крупных компаниях. И все зависит, на самом деле, от продукта. Просто я фуллстэк-разработчик, и 95% моего опыта связано непосредственно с фуллстэк-разработкой. Я не знаю, как это происходит в каких-нибудь ML-командах. Ну да, то есть в командах машин-лёрнинг-разработчиков. Вот. Я не знаю, как это происходит в команде там мобильных разработчиков. Но вот в фуллстэк-разработке этот подход применяется даже в крупных фирмах.
Ну понятно. Давай тогда продолжим. Собственно говоря, ты о чем? Ты говорил вот до того, как я тебя прервал. Ты говорил... О чем ты говорил?
Собственно, мы общались о том, как разделить слона на много кусочков и его скушать, съесть. По-моему, мы эту тему уже...
Да, мы закрыли эту тему.
Закончили.
Ну, то есть, вот, в принципе, ты на мой вопрос ответил. Окей, тогда я хочу перейти уже, ну, я еще раз напоминаю про чат, да, у нас в чате написал некто МДА, написал следующее: «Что я здесь делаю? Уважаемый МДА, вы слушаете эфир интернет-радио 117.2. Возможно, вы в это время также что-нибудь кушаете или пьете, мы не знаем. Но если вы, как бы, считаете наш эфир, там, недостаточно интересным, как бы, мы... Во-первых, мы никого не держим, а во-вторых, мы предлагаем вам его разнообразить, задав какой-нибудь вопрос ребятам, которые в эфире. Я напомню, что в эфире команда стартапа Will Boost, который создается на базе акселератора МФТИ. Поэтому вы можете задать любой вопрос, мы его с удовольствием передадим, я его, вернее, передам ребятам. Давайте поговорим немного о бизнес-стороне вопроса. Вот Лиана. Насколько сейчас вообще вот... уже понятно, что вложений в этот проект не было почти никаких, да? В конечном счете, когда все это заработает, вероятно, вами заинтересуется некий крупный бизнес, о котором уже сказал Константин, захочет вас во что-то интегрировать. Как вы будете действовать, как вы будете обсуждать именно денежный вопрос, как это все будет организовано? С юридической точки зрения, с точки зрения, скажем так, финансовой, не знаю, как сказать правильно. То есть как вы будете решать финансовый вопрос?
Думаю, что перед внедрением будет процесс тестирования. То есть ни одна компания не будет покупать решение при тем, как без тестирования. Uh-huh. И думаю, что тогда уже в процессе тестирования будут замерены всякие метрики,
так.
Где мы посмотрим, насколько сильно можем влиять на заработок компаний. И уже исходя из этих результатов будет, грубо говоря, рассчитана стоимость нашего решения. Понятно, что у нас сейчас тоже будут наброски, бизнес-модель, как мы это видим и как мы предполагаем влияние на метрики.
Да, конечно.
В наших расчетах сейчас, если рассматривать агрегатор, который ориентируется на бизнес-класс, мы можем повлиять на метрики на 20%.
Это много или мало? Я спрашиваю как дилетант.
По идее, это очень много, потому что компании борются даже до 0,5%.
Подождите, вы имеете в виду, что вы можете рынок занять на 20%? Или что вы имеете? Поясните,
то, что
пожалуйста.
Можем повысить доход компании.
Повысить доход компании, понятно. Mm-hmm. Окей, но меня интересует скорее юридическая сторона вопроса. То есть, есть ли у вас сейчас, например, юридическое лицо?
Нет, сейчас юридического лица нет. Понятно, что для сотрудничества компании нужно будет оформить юридическое лицо, но я не думаю, что это проблематично.
Но этим вы будете заниматься или будете нанимать кого-то со стороны?
Ну, либо можно ИП оформить.
Например, да.
У нас был стартап-треке курс по юридической части.
Ага.
На первый взгляд кажется, что оформить юридическое лицо не проблематично, и оформить наши отношения, грубо говоря, юридически тоже не проблематично. Но в любом случае всегда можно будет проконсультироваться с кем-то еще. Поэтому в этом плане мы проблем не видим.
Понятно. Хорошо. Тогда давайте поговорим про, собственно, про компоненту МФТИ в вашем вот этом проекте. Значит, мне Константин уже до эфира объяснил про ваш акселератор, но я хочу, чтобы вы объяснили еще и слушателям, что это такое, как это работает, и, наверное, вопрос там, я не знаю, наверное, очевидный вопрос, зачем это было сделано. Но если есть какие-то неочевидные причины, то, пожалуйста, тоже расскажите. Это я ко всем обращаюсь.
Можно по вопросу, зачем это было сделано?
Да, пожалуйста, конечно.
Нет, я имею в виду, что значит вопрос, зачем это было сделано.
Есть ли какая-то цель у существования этого акселератора, кроме как повысить вовлеченность студентов, дать студентам задачку там по типу реальной, да, и, возможно, куда-то там продать проект, который сделают студенты?
Я поняла, спасибо. Вообще очень круто, что на физтехе есть такие курсы.
Ага.
Потому что такие навыки, которые мы там получаем и чему нас учили, грубо говоря, для технарей это что-то новое.
Да.
И это очень часто необходимо, потому что даже если вы чисто технарь, занимаетесь наукой, нужно понимать процесс продвижения решения и как его, грубо говоря, как работать с аудиторией, как разрабатывать решение так, чтобы оно заходило в аудиторию и вашим клиентам.
То есть вам на этом вам дали просто целый курс, по сути, по ведению бизнеса в рамках этого акселератора?
получается, курс, знания, практику. Да. А нас полностью, грубо говоря, вели, потому что у нас были планинги. А планинги, как сказать, не контролировали, но у нас были кураторы. А кураторы тоже технари, программисты, и очень много они нам советовали, направляли, например, когда вот как раз этот слом был слишком большим, они также участвовали вместе с нами в распределении задач, в делении их. Так.
Поясните слово планинг. Это бизнес-план?
Планинг имеется в виду встреча, где мы созванивались, да, обсуждали задачи на следующую неделю.
Понятно.
И, например, когда, наверное, в стартапе одна из важных частей — это мотивация. И если, например, мотивация немножко снижается, то как раз планинги эту мотивацию поднимали, что ли, контролировали, чтобы мы все успевали делать дедлайны. Были регулярно чекпоинты, был ментор. И, наверное, все это мотивировало, направляло в нужное направление и, грубо говоря, помогало принимать правильные решения. Поэтому организаторы просто огромные молодцы, за что спасибо Никите Волкову.
Кто такой Никита Волков?
Это как раз организатор курса. Если честно, когда шла на курс, не ожидала, что будет такой уровень, столько практики и, наверное, столько нового материала.
Понятно. Хорошо. А насколько это времязатратно все было? То есть это, я так понимаю, было включено в программу обучения, да? То есть вам ставят за это какие-то оценки, верно, я предполагаю?
Ну, по идее, на финальном поставят оценки.
Ага.
Ну, это у нас как официальный учебный предмет. И сложно сказать, насколько это было время затратно. Наверное, по-моему, официально рассчитано, что это у нас будет занимать 8 часов в неделю. Но такого равномерного распределения не было. Были моменты, когда это занимало больше времени, когда это занимало меньше времени.
А насколько вообще, опять вопрос ко всем, насколько сложно было и сейчас есть совмещать с учебой разработку проекта? То есть я так понимаю, что время, которое вы тратите на разработку проекта, в учебный план не входит?
Входит. То есть у нас это официальный предмет, да.
Нет, не сами планинги, а именно работа по проекту, то есть встречи, которые вы... прошу прощения, у кого микрофон трещит, пожалуйста, не трогайте телефон, это слышно в эфире. Я имею в виду не сами планинги, а именно время, которое вы тратите на непосредственную разработку.
Ну, и понятно, свои что время по задачам у нас, ну, грубо говоря, не будет описано в плане, в учебном плане, но наш проект в завершенном виде будет оцениваться, и потом будет выставляться оценка. Ну, наверное, еще намного круче, что, грубо говоря, когда мы завершим наш проект, это как раз будет завтра. Завтра будет такой конец, завершение, где мы будем выступать с презентацией. И вот, наверное, получить фидбэк от жюри, которые будут приглашены, это очень круто.
То есть вы вынесете на презентацию Telegram-бота, вот, который сейчас у вас уже есть?
Ну, как? Получается, как MVP мы представим Telegram-бота, но, соответственно, будем рассказывать о своих планах, что собираемся делать, как, какой объем рынка, процесс монетизации и так далее.
Понятно. Это будет точная презентация? Кстати, вот вы вышли с карантина уже или нет?
Нет, мы все еще на карантине. Это будет презентация в Zoom'е. Можно, по-моему, присоединиться, она открытая.
Давайте дадим ссылочку.
Приглашаем всех.
Да, давайте дадим ссылочку слушателям. Константин, скинь, пожалуйста, мне ссылочку в Telegram. Я после эфира ее перенесу в чат радио. Так, нет, мой вопрос немножечко был из другой плоскости, изначальной. Пришлось ли вам, условно говоря, забрасывать другие предметы, чтобы заниматься этим проектом?
Грубо говоря, всегда... Что значит забрасывать другие предметы? Ну, есть предметы, ты расставляешь для них приоритеты, некоторым предметам уделяешь больше времени, некоторым предметам уделяешь меньше времени.
Ну вот вам пришлось перерасставить эти приоритеты в процессе работы над проектом?
Конечно. То есть, этот предмет для меня был основной в этом семестре, он меня интересовал больше всего.
Ребята, выскажитесь тоже.
Ну, аналогично... И у меня, но я как бы на данный момент меньше занимаюсь как как бы обучением, больше отдаю времени разработке, больше отдаю время, собственно, работе непосредственно. И для меня этот предмет был единственный, которым я занимался в этот семестр.
Лайк за честность.
И английский язык, кстати говоря, еще английский язык. Да.
Понятно. Дмитрий, скажите тоже что-нибудь. Насколько...
Я думаю, я думаю, скорее как у Лики, вот, то есть было интересно узнать что-то новое, вот. Ну так, конечно, не надо запускать другие предметы.
Окей. Окей. Так, вот вам в чате пишет, что вы молодцы, пишет Андрей. Спасибо, Андрей. Хотя это спасибо, наверное, вам ребята должны говорить, но я говорю за них. Хорошо. Давайте тогда, вот у нас осталось буквально 7 минут. Расскажите, вот у вас есть какие-то конкретные, там, определенные планы на будущее с проектом? То есть понятно, что дальше там вы будете, вероятно, искать кого-то, кто купит, или не будете? Что вы будете делать? Вот давайте прямо.
У нас есть roadmap на дальнейшую работу. Я думаю, Лика про него расскажет.
Да, пожалуйста, конечно.
А, да, мне кажется, уже пояснили свое решение, что сейчас мы занимаемся активной разработкой, ждем окончания эпидемии, как все возвращается в норму, начинаем тестировать на таксистах, и уже потом параллельно начинаем разговаривать с компаниями, показывать свое решение, и думаю, что начнется внедрение, чтобы вот компании протестировали это решение.
А сколько вы времени на это закладываете?
Ну, получается, пока у нас до конца июня это разработка, соответственно, эти сроки могут меняться в зависимости от ситуации, вот, и потом уже в нашем плане, наверное, найти 300 таксистов, чтобы они протестировали, это такой нормальный вариант.
А сейчас сколько вы, напомните, 10, да, человек вы смогли?
Да, мы сейчас нашли около 10 человек. И то с ними не получилось, скажем так, наверное, нормально поработать, потому что 2 дня, и все это началось, все начало закрываться. И мы не смогли даже посмотреть на ретеншн, насколько водители возвращаются retention? К нашему приложению.
Прошу прощения, да. Ну, то есть вы, в общем, данных объективных не получили. Это как можно получить из 10 человек объективные данные, да? А таксисты вам какой-то субъективный фидбэк насчет приложения дали? Успели дать? Там хотя бы по поводу, там, не знаю, интерфейса, по поводу отзывчивости, по поводу там, языка?
Так, ну, общение. Получается, у нас вообще не получилось сейчас собрать какого-то нормального фидбэка с таксистов. То есть это был только один положительный отзыв, что он нашел заказ.
Так.
И на этом все закончилось.
Понятно. Понятно. Ну, что ж, значит, с 300 таксистов вы получите 30 положительных отзывов, вероятно. А, что ж...
Пока.
Да?
Да, Иван. Арифметика.
Арифметика, да. Никогда не делайте так прогнозы, пожалуйста. Никогда, как я сейчас сделал. Ну что, у нас... Так, я проверяю чат. В чате у нас вопросов, к сожалению, нет. Но, уважаемые слушатели, у вас есть еще секунд 30 на то, чтобы их задать. Ребята, есть ли что-то, что вы бы хотели рассказать о проекте, но за прошедшие 55 минут так и не рассказали? Это вопрос, наверное, скорее к Константину, как к руководителю.
Слушай, мне кажется, то, что мы основные топики обсудили, вот, в целом хочу дать, наверное, ссылочки для контактов с нами.
Да, пока нет.
Во-первых, да, спасибо всем за то, что послушали нас, нам было очень интересно и прикольно выступать в первый раз с этим, как бы, проектом на широкую публику. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения, пожелания, вы всегда можете связаться со мной в Телеграме. Мой ник очень простой, собака Константин Лиладзе, слитно. Ну, либо там ВКонтакте найти. Я есть в друзьях, собственно, у вашего покорного Ивана Витошкина.
Ну, окей.
Также хочу поблагодарить, естественно, наш стартап-трек за предоставление нам возможности заниматься проектом, который нам лично интересен, и закрывать им учебную практику. Спасибо лично Никите Волкову, спасибо лично нашим двум кураторам, Андрею и Константину. Ну и спасибо в целом МФТИ за предоставление прекрасной возможности попробовать себя в роли руководителя стартапа в роли технического директора крупного стартапа. Я надеюсь, что эта история только начинается для нас, и то, что в будущем мы достигнем поставленных целей конкретно с этим продуктом, да и в целом. Спасибо.
«117,2»